Имя не было названо, но это и не требовалось. Мы хорошо поняли друг друга.
Поэтому... Амар улыбнулся, причем тон его вновь стал совершенно безмятежным. Поэтому Комитет общественной безопасности решил не усугублять ссоры между товарищами и заняться истинными врагами нации. Ввиду этого из внутреннего кармана появился небольшой конверт. «Одно письмо вы уже прочли. Теперь прочтите другое. Предупреждаю, его содержание — государственная тайна. Впрочем, вы сами сейчас убедитесь».
Убеждаться в этом не тянуло. «Какое мне дело до волчьих выводков, сцепившихся в смертельной схватке? Чума на них на всех!» Менее всего хотелось продолжать ненужную игру. Впрочем, письмо вначале позабавило. Некий гражданин Энин, вероятно, в недавнем прошлом Де Энин, многословно распинался в верности Французской Республике, единой и неделимой, причем особенно упирал на то, что слухи о его продажности, обсуждавшиеся в начале сентября на заседании Комитета общественного спасения, есть вымысел злодеев, злоумышляющих на вышепоименованную республику. Гражданин Энин подробно перечислял тех, у кого он не брал взятки, причем список выходил внушительный. Хотелось спросить, ну и что? Но я решил вновь прочитать письмо. Похоже, гражданина Энина поймали на горячем. Он пытался оправдаться, причем самым нелепым образом. Но почему сие государственная тайна?
Я бы этому не поверил, гражданин Амару.
Я тоже, согласился Чернявый. Но беда даже не в том, что бывший граф де Энин, наш посол в Османской империи. Соль в том, что Энин узнал об обсуждении его дела на комитете от испанского посла в Венеции Симона де Ласказаса. Не буду напоминать, что с Испанией мы находимся в состоянии войны. «Сговор с врагом», — вздохнул я. «Злодейский сговор». Амару резко встал. Я поглядел на Чернявого и тоже приподнялся.
«Не делайте вид, что не понимаете, гражданин Шалье. Заседание Комитета общественного спасения от 2 сентября, где речь шла об Энине, было совершенно секретным. Надеюсь, вам не надо пояснять, что такое Комитет общественного спасения. И вот мы узнаем, что сведения об этом заседании распространились до Венеции».
И вдруг мне стало весело. Вспомнился разговор с лейтенантом Дюкло, как бишь говорил этот малый, «измена в комитетах». Вот это да!
«Намекаете на шпиона, гражданин Амару?»
«Не намекаю», — лицо Чернявого дернулось. «В комитете общественного спасения действует вражеский агент. Хочу напомнить, что комитет обсуждает такие вопросы без секретарей. Значит, шпион кто-то из членов комитета».
Его тон меня не обманул. Несмотря на пафос, достойный самого гражданина Тальма, сквозь патетику проглядывало хорошо скрытое злодейство. Еще бы! Граждане-патриоты из комитета спасения обвинили подельщиков из комитета безопасности в продажности. Но это поистине мелочь перед обвинением в шпионаже. Как говорят прусаки, реванш. Да еще какой реванш! Это все? Невинным тоном поинтересовался я.
Нет, конечно. Чернявый не выдержал и победно ухмыльнулся. Наши товарищи в Коблинце и Лондоне перехватили несколько донесений от агентов Дантрега. А там уж не сплетни о моральном облике гражданина Энина. Там сведения о наших военных планах.
Теперь уже гражданин Амару и не думал скрывать торжества.
Таким образом, шпион в комитете связан с организацией Дантрега, а та продает сведения эмиграции. Ну, что скажете, гражданин Шалье?
Я решил поддержать игру. В такой ситуации лучше всего арестовать весь комитет общественного спасения. Чернявый мечтательно улыбнулся. Идея явно понравилась.
но затем последовал тяжелый вздох. «Увы, не сейчас. Наверное, он уже видел, как граждан Робеспьера, Кутона и Сен-Жуста везут в единой связке на площадь революции в красных косынках с оторванными воротниками и наскоро остриженными волосами на затылке. Сейчас надо найти этого человека». Я глядел на этого голодного волка и начинал понимать, что тот, кем я был раньше, много отдал бы за такой разговор. Волчьи стаи сцепились. Значит, это шанс для тех, кто остался верен белому знамени. Очень хороший шанс. Но мне это уже не нужно. Моя война кончилась в Лионе, где я встретил смерть по имени Бротта.
«Итак, мы бросаем все силы на это дело. Дантрек, конечно, не Дебац. Он серьезный враг. Поэтому надо сделать все возможное и невозможное тоже».
Он выжидательно посмотрел на меня. Менее всего хотелось давать советы, но молчать нельзя. Поэтому я начал совсем не с того, чем бы занялся на его месте.
«Курьеры. Я бы...»
Амару покачал головой. «Не получается. Еще в августе мы перехватили 3 курьеров Дантрега. С сентября ни одного. Мы перекрыли границу, усилили контроль на заставах.
Но не это самое странное».
Он решительно оглянулся, словно в комнате мог прятаться агент вездесущего Дантрега.
«Самое странное, гражданин Шалье, в том, что сведения из Парижа попадают в Лондон и Кобленц на 2-й-3-й день».
«Как?» Мне показалось, что я ослышался. Амару криво усмехнулся.
«Интересно, да? Но это еще как-то можно допустить. Чисто теоретически, конечно. Но в 2 случаях между принятием решения на комитете и поступлением бюллетеня к принцу Конде прошло максимум 12 часов. А вот это уже...»
«Голубиная почта», — предположил я. «Или Монгольфьеры». Чернявый достал из кармана очередную бумагу.
«Я только что из обсерватории. Взял сводку погоды за сентябрь, октябрь и ноябрь. В те дни, когда агенты Дантрега должны были запустить Монгольфьер, или голубя, что более вероятно, ветер должен был им здорово помешать. Все может быть, конечно».
Я еле удержался от дальнейшего обсуждения голубей-буревестников и всепогодных монгольфьеров. Ребята Дантрега славно обставили этих всезнаек. А как, не так уж и важно.
«Есть куда более простой путь, гражданин Шалье. Комитет спасения, в общем, невелик. 12 человек. Многие из них постоянно в разъездах. Таким образом, достаточно выяснить, кто присутствовал на заседаниях, которые стали известны врагу».
Он достал очередную бумагу и положил на стол.
«Жан Бон и Приер-старший отпадают. Их не было в Париже.
Био Варнен, Ленде и Колло Дербуа тоже».
Знакомое имя заставило вздрогнуть. «Колло. Неудавшийся актер, краснолицый, с дергающейся правой щекой. Именно ему поручили уничтожить Лион».
«А на других заседаниях, более поздних, не было Сен-Жуста и Приера-младшего. И так остаются».
«Робеспьер», — подсказал я.
Амару вздохнул. «Я серьезно, гражданин Шалье. Робеспьер и Кутон. Нет, это невозможно. К тому же Кутон тоже отсутствовал на одном из заседаний. Зато остальные... Карно, бывший королевский полковник, Барьер этот вообще, между нами говоря, сволочь, и Ро де Сешель».
Сейчас Амару и вправду походил на волка, февральского волка, взявшего верный след.
«Таким образом, Комитет общественной безопасности поручает вам, гражданин Шалье, заняться этими 3. Способы, методы на ваше усмотрение. Нам нужен результат».
Его темные глаза сузились, на губах появилась мечтательная улыбка.
Он уже видел результат. Громогласный скандал в конвенте, арест рейлистского шпиона и полный триумф ведомства гражданина Вадье. А там можно готовить и связку.
Мне стало противно. Предатели ищут предателя. Стоп, а ведь я это уже слыхал. Вы знали кое-кого из людей Дебатца?
Амару встал, собираясь уходить. Нажмите на них. Возможно, они связаны с Дантрегом. Впрочем, вы человек опытный, не буду вас учить. Удачи.
Я поблагодарил самым серьезным видом, но когда дверь закрылась, едва удержался от смеха. Удачи! Этот чернявый, похоже, уверен, что я начну рыть землю ради амбиций пыточного ведомства гражданина Вадье. Разуверять его я не собирался, но куда забавнее то, что удачи мне желали уже не первый раз. Правда, мой таинственный друг имел в виду нечто иное. Предатели ищут предателя. Не стань же предателем сам. Хороши же нравы в этом якобинском клубе. Выходило и вправду забавно. Потолок, давно не метенный, с легкими клочьями паутины по углам, покрытый тонкими причудливыми трещинами, казался далекой таинственной страной, которую я наблюдаю с Монгольфьера, всепогодного Монгольфьера, способного за несколько часов долететь через все заставы и посты до тихого Кобленца. Нет, сейчас Кобленец, в котором я, похоже, бывал до войны, совсем другой. Там армия, последняя армия королевства французского. Кажется, я не захотел там служить. Почему? Почему? Почему я поехал в Лион? На это ответить было нечего. Ответы знал тот, другой, который остался в городе Лионе. Мне уже ни к чему его заботы, его планы. Я не спешил. И не только потому, что не очень представлял свой следующий шаг. Просто я уже начинал понимать, мой путь может вести в никуда. Возможно, никто так и не поможет мне узнать то, ради чего я здесь. И что тогда? Что делать призраку, который так и не нашел покоя? Потолок начал медленно отдаляться. Клочья паутины превратились в серый промозглый туман. Знакомая комната исчезла, став огромным бескрайним полем, и я вновь ощутил себя лежащим на холодной осенней земле. Окровавленная рубашка прилипла к груди. Неподвижные глаза, не отрываясь, смотрели вверх, пытаясь увидеть небо. Но небо исчезло. Вокруг был только серый сумрак, становившийся с каждой минутой все гуще. Я отогнал наваждение и заставил себя встать. Нет, довольно. Поддаваться нельзя. Еще немного, и серое безумие обрушится на меня, и я стану таким же, как несчастная Мишель Аружо. А безумцу все равно, жив он или мертв. За окнами уже синели ранние сумерки, и я понял, что в этих четырех стенах оставаться нельзя. Ехать на очередную барщину в оперу не тянуло, равно как посещать мертвецкую на кладбище Дес-Ар. Можно заглянуть в какой-нибудь театр, ведь не одна же опера в Париже. Но слушать Марсельезу и смотреть очередной триумф республики не хотелось. Посидеть в кафе? Но в Прокопе я и так бываю слишком часто. Внезапно вспомнилась улица Вооруженного Человека, дом советника Клюшо. А почему бы и нет? Почему бы не послушать историю про очередного живоданского волка?
«Вы?» — гражданин Денваль удивленно моргнул. «Что-нибудь что-нибудь с Юлией?»
Вид у индейца был весьма забавный, и я поспешил успокоить бедного парня. «Я не всегда несу несчастье. На этот раз просто зашел в гости. Приглашали?» Гражданин Денваль моргнул еще раз, после чего надел на нос очки и облегченно вздохнул. «О, друг мой! О, несчастье последних дней слишком тяжким грузом легли на мою израненную душу! Простите меня! Простите!
и прошу в мою скромную обитель». Услыхав знакомый тон, я понял, что с израненной душой молодого человека все в порядке, и охотно проследовал в обитель, где, впрочем, скромностью и не пахло. Это я понял сразу, поскольку дверь мне отворил лакей в богатой ливрее, что в наше время по карману далеко не всем драматургам. Да, гражданин Энваль определенно не бедствовал. В комнате, куда мы попали, я первым делом заметил огромный кофейник чистого серебра, так не похожий на ведерко, в котором варила кофе гражданка Тома. Кофейник окружали чашки китайского фарфора с затейливыми драконами. На большом фарфоровом же блюде красовались пирожные. Я оказался не единственным гостем. В большом вольтеровском кресле восседал крепкого вида мужчина с густой шевелюрой странного черно-рыжего оттенка и с такой же бородой. В одной руке он держал пирожное, в другой — огромное павлинье перо, которым время от времени делал пометки на лежащем прямо между чашек листке бумаги. «Вижу, скромная трапеза в разгаре», — заметил я, присаживаясь рядом. Явно растерялся индеец. «Ну, такое у меня не каждый день, конечно, просто сегодня. Ну, в общем, прошу знакомиться. Это мой друг, шевалье, гражданин Люсон, а это Диол». Широкое лапище взметнулось над столом. «Что пишете, гражданин? Комедии, драмы, трагедии?» «А что лучше?» — осторожно поинтересовался я. «Только не трагедии!» — бородач вновь уткнулся в бумаге. «Трагедии сейчас не смотрят. Комедии смотрят, но комедию труднее писать». «Гражданин Деол, известный...» — нерешительно начал индеец, но здоровяк махнул рукой. «Альфонс, не отвлекайся! А вы, гражданин Люсон, ознакомьтесь!» Сказано это было таким тоном, словно мне предстояло ознакомиться с ордером на арест. Но дело ограничилось всего лишь визитной карточкой упомянутого гражданина Деола, оказавшегося драматургом и владельцем литературного агентства со странным названием «Второй Клин». Вслед за визитной карточкой проследовал пустой бланк договора, отпечатанный в типографии. «Напишите, приносите», — сурово добавил Деол. «А ты, Альфонс, смотри. Срок ставим полугодовой с расторжением договора в случае отказа в постановке. А этот пункт вообще не годится. Что значит администрация вправе вносить изменения в пьесу? Они тебе там такое внесут? Значит, добавляем с письменного согласия автора». Я решил не мешать. Похоже, бородач свое дело знал. Вскоре я убедился, что под пером Деола договор начинает приобретать совершенно непробиваемый вид. «И в следующий раз ничего без меня не подписывай», — мрачно добавил бородач. «Понял?» Индеец покорно кивнул. «А твою последнюю вещь пристроим в Фейдо. Нет, сделаем лучше. Предложим одновременно в Фейдо и в Театр нации. И поглядим, кто заплатит больше». «Так, надо будет организовать пару рецензий в театральной газете. Гражданин Люсон, а вы не взялись бы за драму?» Сраженный его напором, я со стыдом признал, что не имею должного таланта, равно как и опыта. «При чем здесь талант?» — поразился Деол. «Это у Корнеля талант. Нужна драма в трех действиях. Лучше безо всякой политики. Театр Дарианкура с руками оторвет». Они недавно открылись, сидят без репертуара. Ладно, подумайте, но не очень долго. Все, Альфонс, я пошел, мне еще работать. Гражданин Люсон, мой адрес на карточке. Заходите. Кстати, можете написать комедию, но не очень большую, акта на 2. Пристроим в театр Ладзари. Гость с шумом исчез. Индеец поспешил следом. А я решил проявить инициативу и, найдя чистую чашку, занялся кофейником. За этим важным занятием меня и застал гражданин Денваль. «О, мой друг! О!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Я даже не догадался предложить вам кофе!» «Но вы были заняты», — улыбнулся я. «Да, меня хотели здорово провести с договором в Театре юных патриотов, но гражданин Деол вовремя разоблачил их умысел». «Гнусный умысел!» — не удержался я. «Гнусный и преступный!» О да, благодаря гражданину Деолу. Ах, что за человек! Поверите ли, друг мой, без него бы я пропал.
А он и сам пишет, поинтересовался я. Ответом был изумленный взгляд.
Помилуйте, кто же не знает Деола? За последний год он написал 12 пьес. Разве вы не смотрели двух геркулесов?
Пришлось признаться в полном своем невежестве. Индеец принялся горячо рассказывать о новой драме плодовитого драматурга со странным названием «Моисей учиняет иск». А я еле удержался, чтобы не улыбнуться. Странно, совсем близко идет война. Адские колонны Россиньоля жгут деревни. Синие и белые сцепились в смертельной схватке на полях Шампани. Горит непокорный Тулон. А еще ближе, тут, прямо, под окнами, людей целыми связками волокут на площадь революции. И в то же время? А может, так и должно быть? Может, и хорошо, что в этом безумии все еще пишутся пьесы, авторы спорят с издателями. А что вы сейчас пишете, поинтересовался я.
Увы, индеец вздохнул, то, что я пишу, даже гражданин Деол не пристроит. Я пишу пьесу «Сен-Дени».
Знакомое название удивило. «Сен-Дени — королевское аббатство, усыпальница владык Франции».
«Вы, наверное, знаете, гражданин Люсон, что 2 месяца назад конвент постановил уничтожить все памятники деспотизма, в том числе и королевские могилы».
Я кивнул. «Да, это я помнил».
«В Сен-Дени приехал гражданин Жавок, собрал рабочих, а дальше...»
Он оглянулся, словно под столом мог спрятаться сам гражданин Вадье.
«Я не выдумал это. О, мне рассказывали, когда вскрыли могилу Генриха IV и вытащили его тело, один негодяй ударил короля по лицу. И ночью король встал, дабы покарать нечестивца».
Внезапно я поверил. Мертвый король, тот, что когда-то спас Францию, встает, чтобы отомстить за поруганную страну.
«Это, конечно, не поставят», — вновь вздохнул индеец. «Но...»
«Поставят», — не выдержал я. «Обязательно поставят, и, надеюсь, очень скоро». Наши глаза встретились, и Денваль виновато улыбнулся.
«Нет-нет, я не это имел в виду. Я вовсе не хотел писать о политике. Меня привлек сюжет, сила, неведомая, но грозная».
Парень испугался. Знай, какой документ спрятан у меня в кармане, он испугался бы еще не так. Похоже, и драматургам не удавалось забыть, в каком городе и в какой стране они живут. «Не будем об этом», — заявил я самым непринужденным тоном.
«Лучше расскажите о своих студиях. Как там французские гомеры?»
Индеец встрепенулся, глаза под толстыми линзами вспыхнули.
«Вы не поверите, друг мой! На следующий день после нашего разговора мне удалось найти... Вернее, мне просто повезло! О, великий случай! Один мой приятель вернулся из Британии, где нашел удивительную вещь! Вот она!»
Из ящика стола был извлечен толстый лист бумаги. Нет, не бумаги, пергамента. Красная киноварь буквиц, цветные заставки, странные непривычные литеры, идущие слитно, без разрывов. «Из какой-то книги?» — предположил я.
«Рукопись, друг мой! Не позже 12 века, представляете?»
Я вспомнил Шарля Вильбоа. Тот занялся житием блаженных отцов.
«А о чем пойдет речь тут?»
«Вот», — индеец прокашлялся, — «я разбирал всю ночь. Это на старофранцузском. Слушайте». Он помолчал, закрыв глаза, а затем принялся читать негромко, но быстро и четко.
«Безжалостно Роланд разит врага, но он в поту, в жару и жив едва. От боли у него темно в глазах, трубя виски с натуги он порвал. Он хочет знать, вернется ли Карл назад, трубит из сил последних в Олифан.
Король услышал, скакуна сдержал и говорит: «В горах беда стряслась, племянник мой покинет нынче нас. Трубит он слабо, значит, смерть пришла, коней пришпорьте, чтобы не опоздать. Пусть затрубят все наши трубы в раз, труб у французов 1060, им вторит дол, и отзвук шлет гора, смолкает смех у мавров на устах, подходит Карл, язычники вопят».
Денваль умолк, переводя дыхание. Наконец, с сожалением вздохнул.
«Увы, это все. На обратной стороне ничего не сохранилось, но даже это... О, понимаете...
«Французская Илиада», — улыбнулся я.
«Возможно, какая-то древняя поэма. Наверное, Карл. Это Карл Великий. Или, может быть, Карл Мартел, а Роланд...»
«Роланду, похоже, не повезло», — констатировал я. «Желаю вам отыскать остальное».
«К сожалению, даже и сейчас это не издашь», — вздохнул индеец. «Король...»
«Замените на градоправителя», — не утерпел я. «И будет песнь о гражданине Роланде и градоправителе Карле». Парень окончательно смутился, и я решил, что пора прощаться.
«Погодите!» — встрепенулся индеец, когда я попытался откланяться. «Вы же пришли по делу!»
Я развел руками, но Альфонс упрямо покачал головой.
«Друг мой, сколь обидно сознавать, что богиня доверия не благословила наш разговор. О, поверьте мне, я поистине достоин того, что вы не решаетесь мне передать».
С минуту я переваривал его тираду, после чего попытался возразить, но гражданин Денваль оставался непреклонен.
«Чувствительное сердце, друг мой, его трудно обмануть. Вам ведома тайна, тайна, которой вы хотите поделиться со мной, но не решаетесь».
Я горько усмехнулся.
«Тайна? Да сколько угодно.
Например, во Всесильном комитете общественного спасения завелся шпион».
«Мои тайны вам не понравятся, гражданин Денваль». «Нет». Глаза за стеклами очков блеснули. «Мы оба верим, о, мы оба верим в силы, недоступные пониманию суетного ума».
Да, парень что-то чувствовал. Несмотря на толстые линзы, он оказался куда более зрячим, чем глубоко уважаемая доктор Тома. Но молодой индеец ничем не может помочь.
«Если вам понадобится помощь, друг мой...» Парень словно читал мои мысли. «Не отталкивайте мою руку! Дорога, которой вы идете, трудна!»
«Хорошо», — я заставил себя улыбнуться. «Обещаю».